являюсь я заведующим кафедрой теории истории государства и права Ростовского юридического института МВД России, профессором теоретических таких же кафедр ряда вузов Ростова. Вот. Ну, занимаюсь я юриспруденцией, теорией истории права государства. Но так сложилось, по воле Божией и милости Божией мне удалось, в общем-то, начать образовательную собственную деятельность в Донской духовной семинарии. Сейчас я являюсь учащимся второго курса Донской духовной семинарии. Вот. И настоятель храма Патриарх Валерий Волощук вот, поручил начать цикл бесед тайноводческих, которые, идея которых давно уже вынашивалась, созревала. И цель которых обмен мнениями, знаниями по наиболее важным, значимым вопросам нашей православной веры. Я сразу скажу, что это не лекция, как мне кажется, в ходе подготовки к этой теме, с мыслью о том, что эта тема столь же сложна, как и проблема мышления человека. Как вы знаете, она для психологии, для философии является основной проблемой и очень тяжелой, до сих пор нерешенной проблемой. Вот. Также и с вопросом о том, что такое вера. Вот я для себя очень много интересного открыл, честно говоря, при подготовке к этой беседе. И хотел бы с вами обменяться мнениями по поводу того, что у меня открылось. Потому что как-то, когда ходишь в храм ежедневно, или еженедельно участвуешь в богослужениях, исполняешь дома молитвенное правило, не задумываешься вообще, не рефлексируешь по вопросу, собственно говоря, а что такое твоя вера вообще, есть ли она на самом деле. Оказывается, есть выработанная святоотеческой мудростью, святоотеческой мыслью, четкие критерии того, есть ли у тебя вера или нет, живая это вера или мертвая, на каком уровне ты находишься в своей вере, и как выстроить свою жизнь так, чтобы достигнуть, ну, я бы сказал, совершенной веры или хотя бы какого-то стремления к совершенной вере, если она эта вера достижима, и достижима ли. В общем, вопросов очень много. Вот. Поэтому я начну вообще с вопроса о том, зачем вообще говорить об этом. Вера, как представляется вот, обывателю или человеку, не задумывающемуся над этой темой, она либо есть, либо ее нет. Но верующий человек, это неверующий человек. Да? Вот мы в этом мире встречаем два типа, собственно говоря, людей. И такое вот представление, на первый взгляд, кажется истинным. Вот мне хотелось бы узнать вообще, зачем, нужно ли вообще говорить об этом, что такое вера? Надо ли рефлексировать по этому поводу? Как вот вы считаете?
Нужно, конечно.
А для чего?
Ну, во-первых, вера, как, вот как Осипов, да, допустим, приводит примеры такие, то что... ну, как он юмористическое такое говорит, типа, вот у нас была лекция, и к нам зашел черт, говорит, ну, хороший такой, все, говорит, одетый там, все. Ну, так дело в том, то, что он, не, он знает, что Бог есть, он, но тем не менее он черт, он в его облик, его сознание, все. А он уверен, он не уверен, но он знает это.
То есть. Совершенно верно. То есть бесы веруют и пишут, да? Говорит, да, и сказано это в Писании. Ну да, действительно, вот, на самом деле, задумываясь о том, что есть вера, в чем ее сущность, мы можем в первую очередь познать, правильно ли мы верим. И есть ли она у нас. Вот. Поэтому я бы еще, наверное, добавил такое соображение, что изучать и анализировать понятие веры необходимо еще и для того, чтобы научиться ее беречь. Оказывается, вера – это драгоценный такой дар, это такой талант, это такой алмаз, который нужно оберегать всячески. Оказывается, ее можно потерять. Мы видим примеров очень много. Причем теряют веру люди, которые достигли уже, казалось бы, глубины. Ну, куда, зачем далеко ходить? Вот недавно, несколько лет назад, один священник православной церкви снял себя, если так можно выразиться, сан, отказался от сана и принял ислам. То есть ударился в лжеверие. И как это произошло? Почему это произошло с ним? Человек, который у престола Божия ежедневно почти находится. Как это может случиться? Поэтому, что говорить о нас, о мирянах, такое может случиться с каждым. Мы знаем, если внимательно посмотрим себя, то есть...
Но у престола Божия, по-моему, находятся только ангелы. Ну, или те, кто уже не здесь.
Да, я извиняюсь, я имею в виду алтаря Божия. Да. Вот. Поэтому, конечно, говорить о том, что не надо анализировать и задумываться над вопросом веры, мы не можем, особенно миряне. Ну, говоря о понятии веры, вот, надо сказать, что в общем смысле веру понимают и в Святоотеческом Писании, и в других источниках, как основную, главную христианскую добродетель. И смысл ее заключается в добровольном согласии, человеческой воли на принятие истины, богооткровенной истины, содержащейся в Священном Писании. Но есть у нас и определение веры, данное в Библии. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А без веры угодить Богу невозможно, сказано в послании к Евреям. Вера является основой жизни христианина, кто не имеет веры, тот осужден будет, сказано Евангелие, сказано в Библии. Поэтому, говоря о понятии веры, мы, конечно, будем исходить из того определения, которое дано в Священном Писании. Надо вообще сказать, что вера лежит в основе человеческого мировоззрения, человеческого поведения, поступков, начиная с рождения. Потому что ребенок верит родителям, верит учителям, педагогам, ученый верит в те аксиомы, которые принимаются наукой за истинные, без всяких доказательств. Вся наука построена на некоторых аксиомах, на некоторых мифологемах, даже можно сказать. И эмпирические факты уже отбираются, исходя из этих принятых на веру аксиом, для того, чтобы подтвердить те теории, гипотезы, которые высказываются. Ну, поэтому... Говоря о вере и ее соотношении с понятием знания, вот надо иметь в виду, что вера является основой вообще человеческого познания. Вот в частности, отец Валентин Свинцицкий говорит, что вера есть высшая форма познания, особое восприятие, таинственное, непостижимое в нас, превышающее все остальные формы познания, включающие их в себя. И действительно, окружающий мир, его существование, его, скажем, достоверность, его бытие, это тоже вера, это тоже принимается на веру. Но я не буду здесь входить в философию, классическую философию, не буду рассказывать вам о Юме и Канте, но скажу только о том, что их взгляды на бытие перевернули, осуществили переворот определенной философской мысли в 18 веке и 18-19 веке. И с этого момента вопрос о том, насколько являются истинными и достоверными научные знания, до сих пор волнует методологов науки, философов науки. Оказывается, что практически все концепции и в естествознании, и в гуманитарных науках порождены определенным социокультурным контекстом, определенными историческими, религиозными ценностями. И современная наука, которая пользуется наше человечество, ее плодами, результатами, в том числе и научно-технический прогресс, является результатом христианской веры. Как это неудивительно. То есть именно та картина мира, которая была сформирована христианской верой, она и рождает современную науку и научно-технический прогресс. Надо сказать, что ряд философов отмечали, констатировали то, что вера является основой их научного мировоззрения, и без нее вряд ли бы получилось что-либо открыть в законах мира и в законах природы. Вот, в частности, Бертран Рассел высказался очень метко относительно достоверности окружающего мира, вообще материального мира. То есть разница между сном иллюзии или материальным миром, оно весьма относительно. Есть даже такое психическое заболевание, я не помню, как оно называется, но связано с тем, что человек воспринимает окружающий мир как иллюзию и не верит в его существование. Вот. Поэтому вера необходима и для научного знания. Говоря о том, что противоположно вере, часто говорят об атеизме. Надо сказать, что атеизм — это тоже определенная вера. Именно Канту принадлежит доказательство того, что рациональными методами, рациональным способом не доказать, не опровергнуть существование Бога невозможно. Вот с этого момента, в общем-то, складывается уже весьма понятная картина, парадигма признания, что такое, что есть атеизм, в рамках которой атеизм тоже рассматривается как определенного рода вера, вера в небытие Бога. Вот. Ну и мне хотелось бы, чтобы привести здесь цитату нашего ученого Пестова, который говорит о том, что по существу намного труднее верить в то, что Бога нет, чем в то, что Он есть. В самом деле, все-таки окружающий мир, в котором мы находимся, материя, энергия, бесконечная Вселенная, все это подтверждает и наличие Творца, премудрого Творца, и Божьего промысла в мире. Ну, достаточно почитать историю человечества, чтобы увидеть, как происходит крушение государств, империй, как их взлет происходит, как это связано с духовной жизнью, как это связано с церковной жизнью. И четко видна эта закономерная взаимосвязь между духовным состоянием общества, духовным состоянием государства, жизнью церкви и, соответственно, событиями, которые происходят в тот или иной период времени. Ну и надо сказать, что атеизм все-таки, насколько мне понятно, это во многом это некий вымысел, который помогает человеку оберечь или уберечься от укоров совести, уколов совести. Вот. Поэтому блаженный Августин, он очень метко говорил о том, что никто не отрицает Бога, как только тот, кто заинтересован в том, чтобы его не было. То есть есть определенный интерес скрыться, спрятаться от Бога, и человек строит свою картину такую, в которой для Бога нет места. Поэтому, говоря об атеизме, трудно согласиться с точкой зрения, что атеизм противоположен вере. Ничего подобного. Это не антивера, это определенная разновидность веры или лжеверия. Вот очень часто волнует вопрос людей, которые начинают изучать вопросы веры. Все-таки нуждается ли вера в доказательствах? Вот очень важный вопрос. На самом деле, дело в том, что по общему мнению, которое я вычленил, уловил, анализируя тексты православных мыслителей, заключается в том, что доказательства для веры не нужны. Более того, тот, кто ищет доказательств, тот, кто хочет доказать для своей веры, находится на ложном пути. Потому что как только появляются некие доказательства в виде чудес каких-то и прочих событий, подтверждающих то, во что верит человек, или в кого верит человек, тут же это усилие веры, подвиг веры нивелируется. Вот, и поэтому сказано вот очень метко, что знаки богоявления не надо принимать как доказательства. Этим мы снижаем, перечеркиваем подвиг веры. Вот говорилось о том, что для чего изучать вопрос веры. Ну вот, а для чего нужна вера? Ну, тоже, казалось бы, вопрос, который имеет очевидный ответ. Вера нужна для того, чтобы спастись, вера нужна для того, чтобы обрести смысл жизни, вера нужна для того, чтобы праведно жить, ну и так далее. Ну, вот отец Александр Ельчининов, он говорит о том, что вера нужна не для чего. Вера нужна не для чего-то, а потому что. То есть вера у нас смотрит как следствие любви к Богу. Дело в том, что у каждого человека в душе существует стремление к свету. к доброму, светлому, чистому. И, наверное, нужно весьма потрудиться, чтобы растоптать это стремление в своей душе. Конечно, мы встречаем людей, которые, ну, наоборот, их тянет вот ко всему плохому, ко всему темному. Это тоже существует, нужно признать. Вот, трудно сказать, насколько еще остались зерна любви к Богу в этой душе. Но, тем не менее, человек рождается в этот мир с шестым чувством. Он неизбежно стремится к добру. И по рациональным, и по эмоционально-волевым устремлениям. Потому что трудно жить в состоянии хаоса, зла, раздражения, агрессии, злобы и так далее. Человек очень быстро сгорает от этого. Поэтому это инстинктивное влечение, может быть, оно на каком-то духовно-физиологическом уровне, я не знаю, там, но оно существует. Поэтому такая точка зрения, и мне она, я ее разделяю, эту точку зрения, что сначала любовь, а затем она уже и диктует необходимость веры. То есть человек, живущий в мире, приходящий в мир, он неизбежно сталкивается с необходимостью осмысления своего бытия. Для этого Бог ему дал разум. Он неизбежно сталкивается с тем, что ему нужно ответить на главные смысложизненные вопросы, и поэтому в нем рождается стремление к вере. Но это стремление рождается сначала на иррациональном, на эмоционально-волевом уровне, а затем только уже рациональными какими-то методами человек взращивает это стремление и уже выходит на уровень веры. Что хотелось бы мне еще сказать, так это вот об условиях возникновения веры. Потому что мы вот как раз сказали о том, что любовь, какое-то врожденное чувство, влечение к Богу, к свету, влечет за собой и потребность в вере. Надо сказать, что для каждого человека есть все возможности, все условия для того, чтобы вера не только возникла, но и расцвела в душе человека. Вот мы видим, что на экране несколько цитат из Священного Писания, и сказано о том, что, во-первых, вера рождается от проповеди. Я уже говорю о вере в Бога, о православной вере. Церковь, Священное Писание, проповеди, миссионерская деятельность, все это рождает слышание. Но для того, чтобы слышать, конечно, нужно, чтобы радиостанция была включена на прием у человека. Вот. Поэтому слышание — это тоже определенный уже шаг навстречу Богу, навстречу вере. Ну и, конечно, известные слова молитвы «Верую Господи, помоги моему неверию» тоже необходимы, потому что заботиться и пестовать, и лелеять свою веру должен каждый христианин. И произносить эту молитву святые отцы тоже рекомендуют как можно чаще. Говоря о тех святых отцах, которые анализировали отдельно и внимательно именно понятие веры, надо сказать хотя бы о трех из них. Это Климент Александрийский в своем произведении «Страматы» посвятил вообще такой глубочайший анализ произвел относительно веры. Вот, и его труд, он есть, в общем-то, в открытом доступе в интернете, каждый может с ним ознакомиться. Вот его главная такая идея заключается в том, что только вера имеет внутри себя акт свободного выбора. И в противном случае остальные проявления жизни человеческой души и психические проявления воли человека, все остальные, они уже так или иначе обусловлены, вызваны какими-то обстоятельствами, которые не столь абсолютны в плане свободного выбора, как в случае веры. Потому что здесь человек совершает свободный акт. причем совершает это с усилием воли. Поэтому именно вера, считает Климент, необходима для того, чтобы человек обрел спасение. Святитель Кирилл Иерусалимский, тоже ему принадлежит идея разделения веры на два вида. Очень часто можно слышать о том, что вера – это дар Божий, несомненно. Но Кирилл Иерусалимский говорит еще и о том, что есть два вида веры. И первая – начальная вера, изначальная – это когда душа соглашается, когда душа готова принять этот дар. Вот. Поэтому мы уже здесь видим отношение к вере как к некоему процессу роста в вере, укрепления в вере, обладания верой. Вот. Если еще обратиться к творчеству преподобного Иоанна Дамаскина, то мы увидим, что то же самое он подтверждает эту идею, что вера двояка. Есть вера от слышания, то есть, слушая Божественное Писание, человек зарождает в себе веру. Ну и есть еще вера делами. Так, вера, которая называется живой верой, ибо вера без дел мертва. Здесь мы тоже видим уже некие попытки дифференцировать, анализировать и разложить вот этот процесс укрепления роста в вере на некие компоненты. Вот здесь мне хотелось бы перейти к вопросу о том, почему необходима для общения с Богом именно вера, почему нет чувственного какого-то эмпирического опыта, по крайней мере на таком начальном, первоначальном уровне богообщения, богопознания. Ну, понятно, что Священное Писание говорит нам о том, что человек Бога видеть не может и остаться живым. Точно так же, как солнечными лучами мы пользуемся, но если мы вблизи окажемся возле солнца, мы будем тут же уничтожены этой силой, этой света, этой солнечной энергией. Вот. Поэтому, с одной стороны, человек не может просто видеть Бога в силу своей природы, ибо Бог – это огонь попаляющий. В то же время, блаженны не видевшие и уверовавшие. То есть подвиг веры еще и обретение спасения связывается с тем, что человек самостоятельно, добровольно идет на поиск обретения веры. Поэтому здесь говорится о том, что блаженны не видевшие и уверовавшие. Кроме того, если мы внимательны будем, то мы увидим, что множество эмпирических фактов свидетельствует о бытии Божьем и так или иначе в некотором косвенном смысле являются чувственным эмпирическим подтверждением бытия Божия, потому что и жития святых, и современные чудеса, которые происходят в обилии, в изобилии, это исцеление больных, это и мироточение и прочее, свидетельствует о том, что Бог помогает людям укрепиться в вере. Вот. Ну и сказано также, что именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносно выпьют, не повредит им. Поэтому божественный промысел о человечестве, он и так очевиден, но косвенными доказательствами. Теперь мне хотелось бы все-таки перейти к вопросу о том, что вообще такое совершенная вера и насколько мы можем ее достигать в земной жизни. Ну вот здесь сказано о том, что совершенная вера — это, по сути дела, открытое зрение духовного мира, созерцание духовного мира. Но есть и другие, скажем, идеи, мысли, высказывание о том, что есть совершенная вера. Совершенная вера – это и обладание добродетелями в полной мере, это и достижение святости и так далее. Вот хотелось бы узнать вот среди присутствующих братьев и сестер, какие у вас вот есть мысли по поводу того, как достигнуть совершенной веры? Какие пути для этого существуют?
А то вот так все распакал. Господь настолько велик, что он расписал, вот допустим, все, вот я, когда не сталкиваешься с этим, вот, а потом начинаешь как-то вот, ну, читать, там, вот, и вот рассматривать. Даже семейные отношения между супругами, он все расписал, и до такой расписал, то что вот смотришь назад, оборачиваешься вот, и думаешь, а вот если это не сделаешь там вот так вот, то как, будет вот так вот. И это уже как он, то есть совершенная вера. Вот она, наверное, и есть совершенная вера. То есть он расписал всю вашу жизнь, как сделать так, чтобы дойти до той цели, которую, то есть.
То есть соблюдение заповеди Божьей, правильно?
Да.
А вы как считаете?
Вот у меня, собственно, по ходу и всего, и сейчас возник вопрос как раз, когда человек произнес это слово. Я прямо его задам этот вопрос. Это средство или цель?
Вера.
Да.
И то, и другое.
О, как.
Да. Это и процесс, и в то же время это состояние. Это статус. Это вот цель. Мы об этом еще скажем сейчас. Да. Это чуть-чуть попозже. То есть соблюдение заповеди Божьей. А еще какие есть идеи относительно?
Не жить по своей воле.
Не жить, отвержение своей воли, да?
Да, научиться.
Видеть Божий промысел.
Да, да, смирять совестью, да, и тогда много чего избежишь.
Ну вот, примерно, я тоже так считал, но оказывается есть еще и более четко сформулированный метод. Оказывается, самое главное — это отвержение мира. Не любите мира, не того, что в мире. То есть твердая вера, вот архимандрит Варлаам, у него специальное сочинение, посвященное вере и причинам неверия. Как мы уже сказали в начале, необходимо анализировать собственную веру для того, чтобы не впасть в неверие. Вот он говорит о том, что твердая вера возможна лишь при любви человека к Богу и охлаждении его к миру. Понятно, что все взаимосвязано. Возможность соблюдать заповеди Божьи, не будучи, не отвергая то, что любит мир и его, скажем, удовольствие. Но в то же время все-таки четко сформулировано: не любите мира, не того, что в мире. И именно отвержение этого мира, этого материального благополучия, связанного с получением удовольствия, эгоизмом и прочего, это есть главный путь достижения совершенной веры. Ну и, конечно, еще заповедь блаженства: блаженны чистое сердце, ибо они Бога узрят. Совершенно верно, исполнение заповеди ведет к очищению сердца. Поэтому это тоже путь к совершенной вере. Ну и, конечно, очень часто мы в этой суете мирской забываем о том, что необходимо как можно чаще самоанализом заниматься. Поэтому испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Вот основные пути достижения совершенной веры. А заповеди соблюдать, конечно, это один из составных частей методологии веры, познания веры. Но в то же время соблюдение заповедей, ну, их можно и формально соблюдать, эти заповеди. Это раз. Во-вторых, все-таки заповеди соблюсти все целиком возможно, только имея крепкую веру. Конечно, трудно анализировать то, что находится в неразрывной взаимосвязи, две стороны одной медали. Но в то же время вот существует такая точка зрения.
А как тогда отличить от отречения от мира и уныния? Если должна быть какая-то еще грань отличающая. Ну, то есть человек, который в унынии находится, он, наверное, тоже весь мир ненавидит там. Может сказать, что он не любит мир.
Нет, здесь же не идет о ненависти к миру. Здесь же не идет. Уныние как раз таки возникает у человека, который любит этот мир, который дает повод для уныния. А именно отречение от мира, от мирской суеты, устремление взора в вольный мир, оно как раз таки и уничтожает уныние.
Я тоже где-то, ну, или читал, или видел там, вот, и рассказывали у кого-то из святых там, или вот, и спрашивают, говорят, ну вот как вот там вот, вы там живете. Он говорит, да я живу замечательно. Я все свои заботы, все свои проблемы я переложил на Господа Бога. Все замечательно.
Совершенно верно.
Потрудиться.
Совершенно верно. А мы сейчас поговорим как раз о труде и о делах. Вот, да.
Вы достигли звания профессора.
Нет, не крайне. Ну, только ты не думай, что вы
замечаете. То, чего вы достигли, в общем, достигли высокого положения в социуме, я так понимаю, что еще куда-то выше, стремитесь попасть, да? И получается, вы от всего этого должны отречься.
Не, ну это такой несколько упрощенный взгляд, на самом деле.
Он тоже имеет право на жизнь.
Совершенно верно. Он имеет право на жизнь, но мы говорим ведь о том, что есть служение Богу, а есть служение миру. Я могу стать профессором для того, чтобы реализовать свой тщеславный потенциал, угодить своему тщеславию, правильно? Для того, чтобы на дробном камне написали там. Хотя кому это надо, это же понятно, что это абсурд. Разумно это нужно быть, ну, совершенно человеком, слепым. Вот, а я могу стать им для того, чтобы послужить Богу. Правильно же? Я же могу в аудитории, ну это ну, в моем частном случае мы говорим о том, что я могу в аудитории говорить об этом. Я могу, ну вот, если вот взять хотя бы мой пример, я занимаюсь историей и теорией права и государства. Вот я, например, не хочу здесь просто похвастаться, но скажу так, вот я нахожу возможность послужить Богу хотя бы тем, что рассказываю студентам юридических вузов Ростова-на-Дону и других городов о Восточной Римской империи, о том, каким образом выстраивались отношения между церковью и государством, каким образом вообще православная вера вошла в ткань римского права. Об этом ни в одном учебнике не написано. Понимаете? У нас вся юриспруденция в Западной Европе, нам нужно культивировать и внедрять, импортировать на нашу почву те ценности, которые там. Все. Вот это пишут все учебники. То есть против этого идти каким образом можно? Если ты будешь на уровне там аскета-отшельника этим заниматься, конечно, это абсурдно, никто тебя слушать не будет. То есть у каждого свой путь. Если ты выбрал путь монашеской аскезы, это одно, отречение от мира. Если ты выбрал путь семейной жизни и общественной какой-то деятельности, это совсем другое. Но это вовсе не значит, что если человек занимается активной общественной деятельностью, имеет какую-то позицию по тем или иным вопросам, то он должен быть, то он должен любить мир, любить его прихоти, похоти мирские, да, похоть очей и прочее.
Это, по сути, вопрос к вопросу о святости. Многие считают, что стать святым, это значит, надо отречься от всего, уйти в пустыню, в монастырь и так далее и тому подобное. Совершенно не так. То же самое и здесь. Отречение от мира не предполагает, это значит, что все, от всего отказаться и сидеть вот где-нибудь в затворе.
То есть мы все-таки на Господа Бога не перекладываем свои действия и свои проблемы, да, а движемся.
Ну, а что значит переложить на Господа
Бога? Да, ничего не делать, переложить. Не в том, что переложить, а не конечно. В том, что переложить. Это дело в том, что смотрите, какая ситуация. Вы упираете из своей головы все лишнее, что мешает вам думать о Господе Боге, вы это все убираете. И вы этим самым, когда вы
я
это все уберете...
Я не смогу думать о Римской империи.
Нет, подождите, вот совершенно было верно сказано. Просто каждое свое действие соизмерять с волей Божьей, с заповедями Божьими, да, и служить Богу. Можно же исполнять свое дело, которым ты занимаешься. Для чего? Для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы там, грубо говоря, получить какое-то удовольствие от работы. А можно своим трудом приносить пользу людям, тем самым служа Богу, исполняя заповедь любви. Пожалуйста.
Можно сказать, просто такая дискуссия возникает. Здесь, наверное, стоит просто уточнить, что значит мир в том контексте, в котором мы...
А, ну понятно. Да. Ну я уже сказал.
Тогда скажите немножко о двуглавом орле. В принципе, вот... Ну, наш герб российский, это то же самое, синтез, вот, симфония, вот, ну, Господа и государства. То есть, вот, если вы человек, живете в этом обществе, монашество не принимаете.
А возникновение этого герба?
Ну, палеология, Византия.
Нет, дело в том, что говоря о том, что есть в мире, что есть в мире, что здесь подразумевается под словом мир, здесь понимается именно тот самый материальный мир, в котором погружены люди и которые не замечают существования горнего мира, понимаете? Речь идет о мире, в котором царствуют похоти и страсти человеческие.
Мир, который... Вот, да,
еще один глупый вопрос. Вы постоянно говорите...
Почему глупый? Вопрос это очень интересный вообще. Почему
глупый? Похоть. А есть элементарные законы природы? Где грань?
Элементарные законы природы. Замечательно. Да, давайте вернемся к тому самому Канту, о котором мы вначале сказали. Да? Человек, согласно Канту, своим существованием уже доказывает бытие Божие. Почему? Потому что человек, будучи, по сути, живым существом, млекопитающим, подчинен не инстинктам физиологическим, а закону свободы. Человек находится одновременно в двух мирах, феноменальном и номинальном. С одной стороны, он является материальной субстанцией, с другой стороны, он является жителем духовного мира. Почему? Потому что только в духовном мире возможно допущение свободы воли. Что такое свобода воли по Канту? Это не связано с волей, импульсами, чувственностью. То есть свобода от тех самых физиологических инстинктов, которые делают несвободным, например, жизнь овчарки или коров, или любого другого млекопитающего, который не свободно в принятии решений. Человек свободен в принятии решений именно потому, что в нем одновременно есть духовное начало, и которое, кстати, вот и называется совестью по Канту. Да? Кант говорит, что звездное небо над головой, нравственный закон во мне, то есть совесть. Это два доказательства бытия Божия, которые вот он признавал.
Есть еще Христос. Да. Но есть еще Христос.
А есть еще
Гурджиев,
который сказал,
в принципе, что Гурджиев не воскрес.
Поэтому человек состоит из двух, по сути дела, компонентов. Из материальной и духовной компоненты. И вот какая из них перевешивает?
Нет,
вот
дело в том, что Христос непреложно очеловечившийся. Он точно так же и пить ходил, и страдал. Единственное, он был безгрешным. Вот. Если вы их, ну, вопрос, то повторите вопрос еще.
Нет, вопрос заключался не в этом. Вопрос заключался в том, насколько человек вообще может быть, я так понимаю, свободным в принятии решений. Правильно? Насколько он подчинен законам природы. Так вот, если мы признаем, что человек подчинен законам природы, нам нужно отменить юриспруденцию, которая предусматривает ответственность человека за свои поступки. Точно так же, как нельзя осуждать овчарку, которая набрасывается на волка, защищая стадо, да, там, или наказывать ее за то, что она человека набрасывается, если это ее задача, это ее инстинкт, это ее дрессировка. Как ее можно привлечь к ответственности? Мы животных не привлекаем, потому что у них нет свободы воли. Мы не привлекаем к ответственности до 18 лет, в гражданской ответственности людей, не имеющих не обладающих дееспособностью. Мы не привлекаем к ответственности.
18 лет они тоже не люди, да?
Нет. Просто есть уголовная ответственность, есть гражданская ответственность. Уголовная ответственность наступает по некоторым составам с 14 лет, основная с 16.
Я знаком.
Мне
просто интересно,
что именно?
Тезисно.
Ответственность. Мы привлекаем к ответственности человека только потому, что мы верим в то, что он был свободен в принятии своего преступного решения.
А, то есть это наш выбор, привлекать его в ответственность или нет?
Нет. У человека выбор есть, совершить человек деяние какое-то или нет.
А у нас есть выбор, привлекать или не привлекать.
Ну, кого у вас? Если вы судья, если вы прокурор, конечно, у вас есть выбор. Вы же анализируете доказательства его вины, вы умысел анализируете, его субъективную сторону, как он мыслил, мотивы и так далее. Затем уже выносите решение, привлекать к ответственности или не привлекать. Если человек совершил, например, убийство в состоянии аффекта, он, соответственно, получает меньшую степень вины, и ему дают...
Мы просто предполагаем, мы берем на себя ответственность судить, нежели судит Бог.
Давайте к теме вернемся. Послушайте,
мы говорим вообще немножко о другом. Причем здесь Бог? Мы говорим о правосудии, в институте суда. Это совсем другое. Мы говорим о том, что вся система правосудия и социальная система построена на вере в то, что человек свободен в принятии решений. Потому что в противном случае система ответственности, система наград и наказаний, система управления обществом, она просто была абсурдна, она бы рассыпалась. Поэтому, вот говоря о том, насколько человек свободен в от своей чувственности, насколько он свободен от инстинктов. Вот я, например, считаю, что существование такой науки, как социология, которая не становится физиологией. Почему? Потому что она изучает те ценности, те цели, которые ставит перед собой человек и которых их стремится достичь. Следовательно, не может быть социолог атеистом. Априори не может. Почему? Потому что любой социолог, да, он допускает, что человек свободен в постановке формулирования этих ценностей. Потому что если бы выбор ценностей и формулировка были продиктованы его инстинктивной физиологической сферой, то тогда бы социология сливалась с чем? С физиологией, понимаете? И так далее. Ну тут, как бы, я классический курс философии по вопросу свободы воли читать сейчас не буду, потому что мы иначе уйдем в такие дебри, и нам бы вот это бы разобрать, эту тему бы до конца. Но надеюсь, что вы поняли, да, что речь идет о том самом мире, который затягивает человека. Мир удовольствия, мир эгоизма, мир материального благополучия и прочее, прочее, прочее. То, что увлекает его от единственной цели, это стремление в мир горний, к Богу, спасение своей души. Но все это, конечно, отвлекает человека от богопознания. И поэтому, вот, возвращаясь к тому самому вопросу, как достичь совершенной веры, то невозможно служить двум господам, сказано в Евангелии. И здесь, по-моему, все очень четко. Вот. Говоря о том, что вот мы говорили о том, что это процесс или результат веры, цель или средство. Конечно, это одновременно и цель, и средство. Почему? Потому что вера — это еще и верность Богу. Это еще и определенная сила, которая преображает человека. И так или иначе, чем больше человек стремится обрести совершенную веру, тем, конечно, эта вера глубже становится. Но так как время у нас уже... Сколько у нас примерно времени уже?
45
минут. Ну еще у нас есть еще
полчаса.
По плану полчаса, да. Мне бы хотелось все-таки сказать несколько слов о том, насколько вера связана с христианскими добродетелями. Ну, читается у святых отцов, что вера — это основная христианская добродетель. Потому что остальные христианские добродетели, такие как молитва, любовь к ближнему, Богу и ближнему, покаяние, смирение, пост, кротость, милосердие, произрастают из веры. Хотя мы с вами, напомню, сказали о том, что есть некая любовь врожденная человека к Богу, есть влечение к свету, к добру, вначале не оформленное, не осознанное, но когда человек начинает слышать о Боге, когда человек воспринимает проповедь, эта любовь уже приобретает личностное выражение, стремление к Богу. Говоря о природе веры, надо сказать, что вера, конечно же, возникает не только под воздействием божественной благодати, но и из, как мы уже сказали, человеческого произволения. То есть на самом деле мы здесь сталкиваемся с тем, что называется в православном богословии синергией, то есть содействием, вместе действия. И именно вот совместным усилием человека и Бога достигается дело подвига и спасения. Вот поэтому очень важно иметь в виду, что если мы чувствуем утрату веры, какое-то ослабление веры, то это наша вина. Это не значит, что Бог изъял веру нам или как-то ее ограничил. Это такой ошибочный взгляд, что вера — это только целиком и полностью результат вот, божественного наделения верой. Нет, это еще и выбор человека, это усилие человека. Вот. Говоря о содержании веры, нужно сказать, что вот вначале совершенно четко молодой человек сформулировал о том, что есть вера, исходя из истин Священного Писания. Совершенно верно, вера состоит именно в принятии этих истин, сформулированных в учении Церкви. И так как эти истины не подвержены, хотя на самом деле, вот что интересно, что это цитата тоже из, не помню уже, из одного из богословов. Он говорит о том, что истины эти сверхчувственные, невещественные, невидимые, нематериальные, таинственные. Но на самом деле их легко доказать же, эти истины Священного Писания. Почему? Потому что как только мы нарушаем эти истины, мы сразу же впадаем в какие-то тяжкие ситуации. То есть наш эмпирический жизненный опыт, наша жизненная мудрость подсказывает о том, что эти истины, они на самом деле подтверждаются жизнью человека. Потому что грехами человек наказывает себя в первую очередь. И грехи это и есть как раз таки болезни, которые мы сами себе приобретаем. Поэтому, говоря о том, что эти истины, с одной стороны, сверхчувственные и таинственные, в то же время мы можем убедиться, анализируя свою жизнь, что нарушение этих истин, нарушение заповедей Божьих ведет к беде. Вот. Ну а раз так, то мы находим еще одно такое подкрепляющее воздействие для своей веры.
Я прошу прощения, да. Не будем брать таких древних святых, да, то есть вот наш современник воина Ясенинский, да, то есть как бы человек, в принципе,
верующий, Лука.
Да, достаточно, да, получается, это, в общем-то, сильно и глубоко, но тем не менее, если вы просмотреть его путь жизненный, да, то есть сколько он пережил и сколько он вынес, да, потому что я, в принципе, я так часто к нему обращаюсь, потому что вот у него как-то вот шло достаточно, ну, получается, вот вера и сила какая-то внутренняя, сила души, да, то есть как вот они шли, получается, не постоянно рядом. Вот, то есть вот,
ну, безусловно,
получается,
конечно,
что вот вера сама по себе, она может сломаться, да, а если еще при этом есть сила души.
Ну, недаром же вот говорят православные психологи, да, я понял ваш вопрос. Православные психологи говорят, что ребенку самое главное привить вообще навыки трудолюбия и силы воли. Силы воли. То есть очень важно с пеленок буквально научить ребенка делать то, что не хочется. И ломать свою волю. Оказывается, это усилие воли, которое необходимо для обретения крепкой веры, оно в то же время связано с такими вещами, как сила воли, трудолюбие, сила духа, о котором вы сказали, совершенно верно. Поэтому вот мы как раз таки сейчас и пришли к вопросу о том, какие существуют типы веры или виды веры. И вот я для себя, например, с большим интересом познакомился, что оказывается, вера имеет ряд ступеней восхождения к совершенной вере. Ну вот начнем с первой ступени, вера как рассудочная уверенность. Дело в том, что мне в силу, например, занятия, ну, занимаюсь гуманитарными исследованиями, гуманитарная наука, юриспруденция – это гуманитарная область знания, поэтому мне приходилось больше искать таких рациональных аргументов в поиске Бога, веры и так далее. И оказывается, это на самом деле самый такой первичный этап – это рассудочная уверенность. Ну, просто оказывается, можно верить рассудочно в Бога, рационально допускать бытие Божие, и при этом эта вера является дефектной, она является несовершенной, она является только первой ступенью. На ней можно остановиться и всю жизнь прожить, и при этом не спастись. Например, американские просветители, Том Пейн, Джефферсон, они были деистами, они считали, что Бог создал этот мир, и мир уже... Да, они допускали Творца, но они уже христианами не были. То есть они даже могли каким-то образом допускать существование Бога, не видеть в христианстве высший, совершенный, вообще религиозный смысл. И таким образом жили обычной жизнью, о которой мы говорили, мирской жизнью. То есть любили мир, любили его удовольствие, прихоти и так далее. Но при этом они были верующими людьми. Как такое может быть? Это возможно только если мы останавливаемся в росте своей веры вот на этом первом этапе. То есть мы признаем, да, Бог существует. Ну, в самом деле, Вселенная же не может появиться из ниоткуда. Мы признаем, что, вот, как говорил Кант, что в человеке есть совесть, глаз Божий, нравственный закон во мне, да, который говорит нам о том, что мы должны поступать так. Ну, Кант немножко иначе переформулирован золотое правило нравственности, которое есть во всех религиях, во всех культурах встречается. В христианстве она звучит как возлюби ближнего, как ты возлюбил бы себя, и не делай другому того, что не желаешь себе. Вот, соответственно, этот закон универсальный, прописан в душе каждого человека, он каждому знаком, вот, то есть тоже подтверждает существование Бога и рационально вполне он адекватен, даже Кант он сумел его выразить так, в логической формулировке категорического императива. Но даже можно рационально признать, что без Бога смысла никакого нет в человеческой жизни. Но при этом признание факта существования Бога не ведет к спасению, потому что разум работает, сердце молчит. Что необходимо, чтобы включилось еще и сердце, чтобы воля и чувства? Для этого необходимо выйти на уровень доверия к Богу, потому что вера это еще и доверие Богу, это и верность Богу, мы с вами сказали. Так вот, на этом уровне человек уже принимает Господа в обитель своего сердца. Что это значит? Что он, как тут было сказано, возлагает печаль свою на Господа, и то и тебя припитает. Вот, то есть человек целиком надеется на Бога, на его промысел, он ищет, как угодить Богу, ищет, познает волю Божию. Есть, кстати, замечательная книга, я вот для себя открыл и до сих пор не нарадуюсь, называется «Илиотропион». Она продается вот в нашей церковной лавке. Замечательная книга, которая учит человека, как распознать волю Божию, промысел Божий. Написал ее епископ Игнатий, по-моему, Тобольский. Не помните, батюшка, не подскажете?
Тобольский.
Как же его звали?
Может быть.
Еще в 18 веке она написана, эта книга. Замечательно, всем очень рекомендую. Вот. Ну и, конечно, доверие Богу – это и есть надежда на его промысел. Это, так сказать, второй этап. Но это еще не тот самый, не та самая вера, глубокая, истинная, христианская, живая вера, которая ведет ко спасению. Третий этап – это уже вера как верность. Это уже не только признание Бога своим умом, не только доверие своим сердцем, но и целиком, всей своей жизнью, с готовностью жертвовать. Готовность жертвовать, а любовь, да, извиняюсь, это тот самый этап, на котором уже вера и любовь слиты воедино, а так как истинная любовь немыслима без жертвы, это тот самый этап, на котором человек готов ради своей веры или своей верой пожертвовать в том числе и всем своей жизнью ради Господа. Вот эти три этапа, это и есть рост в вере. Просто верить. Хотелось бы еще несколько слов сказать о том, что существует разделение в святоотеческой литературе на живую и мертвую веру. Но мне кажется, что когда мы говорим о мертвой вере, то есть той самой вере, которая не подтверждается делами человека, мы как раз таки говорим о той рассудочной вере, о том первом рациональном этапе, который нужен всем, наверное, для, потому что мы рациональные существа, в первую очередь мы ищем каких-то разумных доводов, доказательств, каких-то чудес в подтверждении тех истин, которые хотим принять на веру. Вот. Но истинная живая вера — это уже тот самый третий этап, это та вера как верность Богу, и именно об этом говорится, что вера без дел мертва, а та вера живет. Об этом нам говорит вот на экране цитатой преподобной Иоанн Дамаскин. Говоря о том, как мы можем познать, есть ли у нас вера, конечно, у каждого есть свой опыт веры. Кто-то ищет вере, или ищет, например, или фиксирует, констатирует отсутствие радости, или наоборот, наличие уныния, или нежелание молиться. Конечно, все это признаки наличия веры. Потому что человеку глубоко верующему молиться не в тягость, а молиться в радость. Вот. Поэтому, конечно, до той самой совершенной веры достаточно далеко. Вот. Но именно ее достижение и есть необходимое условие спасения. Так вот, говоря о том, как мы можем познать в себе наличие или отсутствие веры, для этого вот я привел несколько цитат. То есть, во-первых, по своим делам. свои мысли, чувства мы, как известно, должны отсеивать, мы должны фиксировать свои стремления, свои желания, и они являются таким важнейшим признаком достижения этой совершенной веры или ее отсутствия. В то же время ничем другим мы не можем подтвердить свою веру, то есть только исполнением заповедей Божьих. Ну и, конечно, вот об этом говорится в первую очередь в святоотеческих поучениях. Говоря о том, насколько связана вера с добродетелями человека, я уже сказал несколько ранее, что без веры невозможно исполнять добродетели. Более того, без веры невозможно и соблюдать на самом деле заповеди Божьи. Поэтому вера предполагает еще и, с одной стороны, в качестве себя предполагает в качестве основания других добродетелей, в то же время связано тесно с другими добродетелями, в частности, с добродетелью любви. И напоминаю вот такие слова очень важные о том, что если я имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Вот. Но, как мы уже с вами пришли к выводу, что совершенная вера сливается, совпадает с совершенной любовью к Богу и к ближнему. И вот как раз о любви я хотелось бы сказать, что на самом деле даже между двумя общающимися людьми, так или иначе, первично, когда они друг другу начинают только оказывать знаки внимания, уже допускается некая степень веры друг другу или доверия. Начиная с того, что одна из сторон верит в то, что другая сторона может понять то, что тут говорит человек. То есть через слово, через речь, через диалог возникает вера друг в друга. Ну и затем, если эта симпатия перерастает в настоящую христианскую любовь и связана даже с степенью самопожертвования, то мы видим, что чем человек больше любит, тем ближе узнает другого, тем сильнее ему верит. Точно так же и в отношениях между человеком и Богом. Чем больше человек любит Бога, тем больше он ему верит. Чем больше он верит в Бога, тем больше он ему любит. Ну, говоря, конечно, о том, как обрести веру, анализируя различные сочинения богословские, анализируя ответы священнослужителей на вопросы прихожан, вот вычленил я несколько таких основных этапов, как обрести веру. То есть на первом этапе, конечно, человек задается вопросом о смысле жизни, о цели его бытия. Затем необходимо захотеть, возжелать стать верующим. Без этого этапа оказывается невозможно. И хотя не существует универсальных правил, в каждом отдельном случае своя уникальная ситуация, и духовный наставник, священник сам подскажет, как лучше в дальнейшем взрастить свою веру. Но такой предельно такой общий, абстрактный, универсальный подход — это, конечно, начать посещать богослужение и начать молиться. Пусть даже пока не имея должной веры, переламывая свое «не хочу», свою лень, свою тяжесть. Вот. И тогда уже мы увидим, что обещанное в Евангелии будет исполнено. Просите, дано будет вам. Ищите и найдете. То есть все равно необходимо усилием воли переломить свою пассивность, свою ленность. Вот. Ну и, конечно, обращаться к Богу с просьбой о том, чтобы Господь укрепил веру и просветил. Веру здесь уже ситуации могут быть различные, но ее очень легко потерять, как выясняется. И ситуации могут быть, начиная с того, что человек так начинает верить, что пытается не только исполнять заповеди Божьи, не только исполнять то, что то, чему учит церковь, соблюдает посты, исполняет молитвенное правило, но берет на себя какие-то новые подвиги, ну и в результате надрывается. В то же время человек может, нарушая молитвенное правило, совершая тот или иной грех, который систематически повторяет, и либо не кается в нем, либо кается с мыслью о том, что или совершает грех с мыслью о том, что потом покается, то есть это как называется хулойна Духа Святого. И, конечно, невнимательность в своей жизни, нежелание поступать по-христиански очень быстро ведет к утрату веры. И вот мне хотелось бы перевести цитату известного педагога Ушинского о том, что вера есть небесное сокровище, которое вручено человеку Творцом, как рай Адаму, чтобы его хранить и возделывать. Ну и в заключение я бы хотел указать на то, что есть еще и проблема суеверия. Очень часто приходится слышать о том, как взрослые серьезные люди начинают обсуждать, кто из них козерог или близнец, или начинают рассуждать о том, через там, какую руку подавать прибор столовый, боятся пустых бутылок на столе, ну и подобное. Это масса таких вот сказанных примет каких-то.
В церкви же тоже существует суеверие, что нельзя свечку левой рукой.
Они, простите, не в церкви существуют, они в голове существуют того человека, который приходит в церковь. На самом деле, как раз таки церковь и говорит о том, что суеверие, это ложная вера, эти приметы, гадания, обычаи, это определенного рода грехи, которые нужно исповедовать, на каяться, в которых нужно на исповеди. Вот. Ну и на самом деле все это результат духовного невежества, потому что христианину необходимо не только читать священное писание, но еще изучать священное предание. Ему необходимо возрастать в своих знаниях, потому что вера и знания так или иначе друг друга подкрепляют. Вот. Поэтому условием преодоления этих суеверий является преодоление духовного невежества. Вот. У меня тут небольшой фрагмент, видеофрагмент. Но я не знаю, насколько уместно. Может быть, лучше на вопросы ответить?
Ну, уместно.
Сейчас 40? Нет, он идет буквально там 7-8 минут. Справимся?
Это без видео, да.
Это твое видео. Свое видео.
Просто я насчет звука уже сомневаюсь. Не слышно?
Может, нормально.
Тут говорится о том, что человек упал в яму.
За шкал.
Сам выбраться человек из ямы не мог.
Мимо проходил странник. Он предложил человеку расширить границы сознания, очистить свой разум, и когда тот достигнет нирваны, все страдания уйдут. Человек так и поступил, но так и остался сидеть в яме. К краю ямы подошел другой путник и сказал сидящему в ней, что ямы не существует, а все видимое — это только обман, иллюзия. И вот несуществующий человек уже в несуществующей яме, но почему-то продолжает там сидеть. Некто третий, проходя мимо ямы, наставлял человека, предлагая совершать добрые дела, чтобы улучшить свою карму. И тогда, хотя человек и умрет, в другой жизни перевоплотится в нечто лучшее. Четвертый человек, подойдя к яме, наставлял сидящего внизу молиться 5 раз в день. И если однажды тот будет найден верным, возможно, заслужит освобождение. Человек молился, как ему было велено, но только истощил себя. появился еще один странник. В нем было нечто, что отличало его от других. Он спросил сидящего в яме человека, хочет ли тот быть свободен.
То есть вот мы как раз, резюмируя ход лекции, говорим о том, что все-таки, наверное, дело спасения человека – это промысел Божий. Вот, и гордиться достижением каких-то своих духовных состояний означает лишь смерть духовную и возврат на тот самый начальный уровень, с которого человек начинает. То есть опять оказывается он в яме. Вот мне бы хотелось вопросы, какие вот возникли у вас. На самом деле, поверьте, тема очень сложная. Если была, например, тема заповеди Божьей, тут можно четко их сформулировать. Они есть, их есть иерархия, их есть серьезные такие примеры жизненные и так далее. Вера, я еще раз повторю то, с чего начал. Понятие очень сложное, и степень его изученности такова же, какова вообще степень изученности человеческого мышления и сознания. Пожалуйста.
Вот, простите, еще раз. Я настырно все-таки хочу, чтобы пояснили. Мне ясна вера как средство. Вот тут я, ну, как понимаю, чувствую. Вот я не могу представить веру как цель. Вот,
вера как цель,
поясните, пожалуйста, как бы, ну, предложениями, которые бы я уморил за головой.
Вера как цель, мы же сказали с вами, это то самое усилие воли, которое необходимо на начальном этапе стремления к Богу. Когда вот в этом фильме спрашивает, да, последний странник, ну понятно, что здесь это образ Господа, хочет ли человек обрести свободу, хочет ли человек спастись. И когда он говорит «да», он стремится к цели, правильно? Когда человек говорит о том, что он хочет, или признает это, или осознает, он хочет веровать, он стремится к вере. Это и есть тот самый, это и есть то самое целеполагание. Мы вообще, понимаете, дело в том, что в этой ситуации разделение четкое на средство и цель невозможно. Потому что вера — это не только цель, это еще и средство. Это одновременные цели и средства.
Ответить самому себе, то есть, да,
мы просто привыкли...
Вера под категорией вот эти вот средства и цели, да, наверное?
Совершенно верно. Ведь это не некая ценность, понимаете? Это не просто ценность. Вера — это еще и доверие, это еще и верность.
Спасибо.
Это еще и стремление, воли и так далее. Поэтому вера — это не только состояние, это не только статус. Это одновременные цели и средства. Нельзя сказать, что вот все остальные, например, добродетели являются средством для достижения этой цели. То есть мысль понятна ваша, но она, вот я же говорю, вот в таких вот классических философских построениях она невыразима. Потому что вера — это не то, что добродетель, допустим. Да? Вера — это еще и процесс, это еще и, еще раз говорю, это еще и доверие Богу. Упование.
То есть,
и цель,
и средство,
и
состояние одновременно.
И взаимосвязанность между ними, мостик между ними, да. Вот поэтому вера...
Ну, тоже как вариант, почему Троица — это одно целое, но в то же время это три.
Ну да.
Точно. Как у Тертуллиана. Верую, ибо абсурдно.
И Господь много что создал в этом мире по подобию Троицы.
Ну да, он же говорит о том, что он
Троица
верует,
единица.
Потому что человеческий разум не мог сконструировать такую модель, извините за вульгаризм, да, или не совсем уместный термин. Такой проект бы человек не смог просто родить в силу своего рассудка, ограниченности познания. Не проект, а имею в виду христианскую идею, христианский вообще миропорядок, который возникает у верующего человека. То есть на самом деле, вы сказали, вот, напоминает, да, таинство Троицы. Недаром говорят, что вера — это и таинство определенного рода, некая тайна. Поэтому надо беречь веру. Я очень желаю вам, чтобы в этом великом процессе Великого Поста укрепились в вере, чтобы вы сохранили ее, берегли ее, как тот самый драгоценный дар, о котором говорили святые отцы. Ну и ни в коем случае ее не теряли, только возрастали в вере. Искренне всем желаю.
Не сказали, что человек еще может терять веру, теряя что-либо по жизни? Близких, болезни и какие-то вот эти моменты.
Ну это тоже определенного рода недоверие Богу.
Оно только укрепляться от этого должно.
По большому счету оно может и укрепляться.
От всех этих недугов.
И наоборот, человек может терять веру. Почему? Потому что у него ложный образ Бога.
Может и найти.
Понимаете?
Оптинский страх стадит.
Совершенно верно.
Чаще всего он находит.
В тюрьме, так он радовался, то, что он в тюрьме сидит с этими убийцами.
Нет, понятно, что скорбями спасаемся. Но дело в том, что, я же говорю, если человек в процессе каких-то скорбей теряет веру, значит, у него ложный был образ Божий, значит, у него была неистинная вера, у него и не было этой веры. Что он потерял? Как раз таки вот, на мой взгляд, как мне кажется, вера христианская, истинная вера, она только должна укрепляться от скорбей. Потому что именно упование на Бога помогает их пережить, их преодолеть. И закорить душу. Поэтому тут, наверное, не потеря веры, а потеря того самого лжеверия. И очень часто человек, потом переосмыслив свое какое-то разочарование, ну, в процессе этих испытаний жизненных, он укрепляется еще более сильно в своей, или обретает истинную веру. Когда уже осмысляет и понимает, зачем это было послано ему. Особенно, когда у него есть возможность обозреть свою жизнь, задуматься над теми или иными событиями в жизни. И видят, что те самые скорби на самом деле, они не то, что были посланы извне, как ракета с другого континента. На самом деле, что эти самые, ну, я не беру все события, которые случаются, но большая часть тех самых ситуаций, в которые попадаем мы, они попущены Богом, потому что мы сами их создаем. И для нашего же научения. Ну, например, сказано, ну не кури, вредно, да? Человек курит. Потом говорит, как же у меня рак? Вот Бог мне послал рак. Ну как Бог послал тебе рак, когда тебе предупреждали? Табачный дым канцерогенен, что так или иначе можешь умереть досрочно в результате рака. Вот. Но человек говорит, вот мне Бог послал болезнь. То есть очень часто в скорбях виноваты сами наши грехи. Ну, ведущие. Ну и, конечно, еще раз говорю, что именно вера укрепляется очень часто. Ну, гром не грянет, мужик не перекрестится, да? То есть, и гораздо легче, я уже даже по себе заметил, не знаю, как вам, а мне гораздо легче молиться, когда что-то происходит в семье или там в личной жизни, и нужна помощь Божия, и сразу же и куда-то лень уходит. И забываешь тут же о том, что спать хочешь, да. И большие молитвы находишь, читаешь тут. И не сетуешь на то, что они длинные. Вот. И на службу хочется прийти поскорее, чтобы в Доме Божьем помолиться, да, чтобы благодать почувствовать. Поэтому так или иначе скорбь необходима. Ну не знаю, еще вопросы есть какие-то вот по проблеме веры?
Нету,
да? Ну, поверьте, вот на самом деле очень сложная тема. На самом деле. Но я очень рад, что удалось пообщаться и подготовиться к этой лекции. Например, лично для себя я подчеркнул то, что есть разные уровни веры, что тот самый рациональный рассудочный уровень, который часто принимается за единственный, ведь на самом деле многие люди, они ищут рациональных аргументов, доказательств. Силу привычки уже нас школа нам привила, нам система образования прививает рационально-рассудочное мышление. Вот. Но обязательно нужно эмпирический опыт получить, чтобы во что-то верить. Вот. Поэтому этот, оказывается, уровень только самый начальный. Вот. Это тоже очень важно понять. Ну и, конечно, Еще важный вывод, мне кажется, чтобы мы сделали, что веру легко потерять. Что нужно беречь.
А скажите, пожалуйста, можно вам задать личный вопрос? Как вы пришли к Богу? Как правило, люди...
Вот самое, что интересное.
К Богу они либо...
Совершенно верно.
Близких, либо
кто-то
здоровье,
через скорби, да. Через вот я рационально.
В принципе,
вот совершенно
как
рационально.
Практика показывает через скорби
очень,
и лишения.
Очень любил философию. Начиная еще даже... С вузовской школы.
Мы же поворачиваем так резко, потому что мы не понимаем, как.
Через философию, читая трактаты философов, начиная там с древних, там, с софистов, стоиков и прочих, заканчивая современными экзистенциалистами, герменевтами и так далее, пришел к выводу, что философия абсолютно не дает четких ответов на смысл жизненные вопросы. Вот, поэтому пустая трата времени. Чисто рационально, рассудочно начал изучать разные религиозные системы, там, и с иегористами, и с протестантами, да, и со всеми. Но в итоге вот Господь привел именно в этот храм, где уже православие открылось во всей своей глубине, полноте и бесконечности.
И у вас, наверное, в личной жизни что-то происходило такое, что подтолкнуло?
Ну, знаете, вот вы не поверите, на самом деле, вот личная жизнь у меня... Четверо детей,
нормально.
Дом свой построил, то есть в материальном, прочем плане, слава Богу.
Чисто вот, вот это вот...
Чисто да, вот нужда, почему? Нужда ответить на вопрос, да, для чего? Я для чего быть нет. Профессором?
А вот можно еще вопрос, да? А вот я сейчас смотрю все события на Украине и думаю о вере, и очень тяжело мне это сопоставить. Как вот здесь люди, которые там тоже верующие есть?
Ну, смотрите, вот, во-первых, вот эти события на Украине, они многих людей вообще, конечно, очень шокируют и на самом деле вводят в такое сомнение. Ну, мы только что сказали, что скорби, да? Вот на мой взгляд, если бы не события на Украине, мы бы также медленно сползали в эту самую пропасть общества потребления. Мы сейчас вот немножко начали задумываться, а можно ли так вот в состоянии расслабленности жить? Можно ли пустить на самотек нашу экономику, которая, по сути, целиком и полностью превратилась в сырьевую колонию? Можно ли нам допускать, что наши мальчики и девочки... Вот я вам вот отвечаю на ваш вопрос, только один пример привожу. Привожу я ребенка своего в школу записывать, в 103-ю, вот здесь рядышком. И учитель мне тут же говорит, вот вы работаете в силовом вузе, нельзя ли вам, вы мне не можете помочь, или что случилось? Да вот у нас теперь Министерство обороны будет проверять, как мы организуем уроки НВП, как мы организуем ТИР, как мы организуем военную подготовку, ГТО и так далее. То есть вы видите, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот события на Украине, они ведут к тому, что общество мобилизуется, потому что мы начинаем опять ощущать себя единым народом, что мы начинаем понимать, что на самом деле у России только два союзника, это армия и флот, и что на самом деле Россия это последний остров мира, в окружающем мире, который еще сохраняет понятие семьи, понятие веры православной и так далее. Что кругом на самом деле уже давным-давно все разрушено, все искажено. От Новой Зеландии до Канады однополые браки, детская эвтаназия.
Сербия держится.
Сербия, да, совершенно
держится,
верно.
Да.
Но Сербия, это уже, они держатся за счет кого?
Да.
За счет России. Потому что Россия именно как бы охраняет вот эту вот и до сих пор еще. Но хотя, конечно, во многом Сербия уже, ну, согласитесь, да, то есть они уже колеблятся. То есть либо им в еврозоне оставаться,
это
либо.
Нет, Сербия нормально.
Нормально?
Да.
Но тем не менее, да, вот последний раз они президента принимали. Но в то же время есть там очень мощная такое, так, пятая колонна, как и у нас, собственно говоря, которая видит себя.
Там прозорская элита. Нет,
да.
А как вот Господь сказал, да, говорит, где поймаю, там и сужу. Одно дело, когда Господь поймает, допустим, со стаканом в руках, ну, грубо,
застиг,
да, грубо говоря, да, со стаканом в руках, да, или другое дело, когда человек защищает свою родину и погиб с автоматом в руках. Это идет только на благо, на спасение народа, для людей это все делается, а не для того, что это страшно. Да, это страшно, умирают люди. Но пускай он лучше умрет с этим автоматом, чем он умрет и уйдет.
Ну да, промысел Божий нам скрыт о каждом человеке, почему умирают дети, почему и так далее. То есть понятное дело, что этот ребенок мог вырасти, стать преступником. Это как бы классика такая, да, то есть, которую мы уже знаем из художественной литературы, из вот Жоптинские старцы много на эту тему говорили о скорбях, о промысле Божьем и так далее. Но еще раз говорю, если бы не Украина, мы бы продолжали так вот медленно сползать, это общество, извините, грубое слово, общество потреблятства на самом деле, а не потребление. Как написал книгу американский один политолог, так и назвал ее, где показывает, что на самом деле это тупик вообще цивилизационного развития.
Но мы же только рассуждаем, а они конкретные живые люди с живыми душами, с верой живой души, они теряют и не получают жизнь.
А первые христиане, мученики, вспомните.
Мы же только что сказали, это что
страдали.
Все пишут, не помню кто только, что война дается любому народу за его безверие. Если взять нашу даже Великую Отечественную, почему мы победили? Мы победили только верой своей.
Ну, конечно. Ну, конечно.
И это, наверное, в какой-то степени.
Да, и у них-то тоже, мы же знаем, за их раскол, что у них там на Украине произошло. Господь же тоже все это как бы видит. Я вам скажу тоже, вот я даже знаю на Украине, ну, как бы близко, что там люди очень мало ходят в храмы. Ну, вот, и может быть сейчас как раз таки...
А сколько, посмотрите, сколько вообще признаков того, что Господь помогает этим самым ополченцам. Посмотрите, целая машина государственная не может... Да, понятно, что там отпускники наши тоже. Но... Как? Не, ну вы знаете, на самом деле готовность умереть за русский мир, за отечество, за веру православную, если бы ее не было, не было бы и отпускников, не было бы вообще ничего. Не было бы...
Не, ну, на самом деле. Много ребят есть... поют, которые были в Афгане, в Чечне, и я много знаю людей, которые там...
Да, совершенно верно. Почему туда люди едут погибать?
Да, погибать.
Они едут погибать туда, потому что они верят